«Разговор со славой» на радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте все, кто нас слышит и все, кто нас видит. В эфире Вячеслав Гончаров, и мой гость сегодняшний – это Бекетаев Алмаз Кушбекович, министр финансов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы родились в январе. А, я тоже январский, январские парни крепкие, и поэтому мы поговорим с вами, вот, скажем так, с места в карьер. Пустимся без разных окивоков и прочее-прочее. Вы знаете, когда вот я готовился к этой передаче, я смотрел интернет, у людей так иногда кое-какие вещи спрашивал, и все мне говорили, Министерство финансов – это терра инкогнита, то есть вот такая вот структура, которая вроде бы как и вопрос задавал, а чем занимается министерство? Ну, наверное, деньги откуда-то берет и куда-то деньги дает. И вот я хотел вот у вас услышать очень так коротко, чем же на самом деле занимается министерство и какие задачи сейчас стоят перед Министерством финансов?
Спасибо. Очень хороший вопрос. Я тоже неоднократно об этом думал. И не только по утрам. Почему Министерство финансов мало кто узнает, мало кто признает, может, даже некоторые даже и не знают. Это в свое время правительство проводило такую оценочку, оставили рейтинг
министерства. Индекс доверия.
Индекс доверия.
Да, я помню.
И тогда население действительно в части Министерства финансов ставило, ну, скажем, очень низкие оценки, потому что действительно прессуется Министерство финансов в регионах, среди населения, не воспринималось как... Вот, рядом какое-то вот ощущаемые какие-то действия. Вот население это не ощущало. Вот МЧС, да.
Угу, пришел выкопал что-то.
Минсельхоз, да. Вот, это транспортники, допустим. Вот, я вот тоже тогда говорил, что без финансовых потоков своевременных не было построено дороги, не был проведен бы свет. Вот это и есть финанс. Только мы сегодня не можем довести свою работу и показать его нашему населению. Поэтому мы сегодня, вообще Министерство перестроилось в этом отношении, мы уже перешли на практическую плоскость. Сегодня в структуре Министерства финансов есть такая организация, как финанс-кредитный фонд. Uh-huh. Он будет именно нацелен на поддержку именно бизнеса, будет заниматься предоставлением кредитных средств, будет заниматься предоставлением поручительства именно для отечественного бизнеса. Это, как бы, скажем, для крупных, так скажем, субъектов.
А
для...
банки не сожрут? Ну, вот, это прямая конкуренция, или я неправильно понимаю?
Это будет связано именно с теми государственными программами. Да.
Угу.
Под государственную программу, естественно, наши банки не могут дать такой льготный кредит. Это все-таки у них банковская конкуренция, банковская, скажем, политика у них есть. В этом отношении не все субъекты экономической деятельности смогут получить льготный кредит, но при этом, чтобы они были участниками именно государственной программы. Ниже спускаясь, более, скажем, мелким нашим субъектам, это вот стартапы, допустим. Я в своей карьере столкнулся очень со многими проблемами именно стартапа. Со мной встречались молодые люди, очень талантливые, с хорошими идеями, но реализовать эту идею фактически, практически невозможно, потому что ни один банк, ни один финансовый институт им кредит не даст.
А, типа, где залог?
Да.
Где еще что?
Где залог, где его история кредитная? Вот очень много. Я вот это столкнулся, я понял, что нет. Как бы будущего в этом отношении для них вот нет. Или какой-то только добрый дядя, если только денежку не займет.
Угу.
Вот, или же займет, ну, войдет в долю. Потом потихонечку, ну,
и отожмет.
Всякое, да, всякое бывает. Вот поэтому в этом плане Министерство финансов сегодня имеет структуру, это... Фонд поддержки предпринимательства. Одним из акцентов я как раз таки поставил задачу именно поддержать именно стартапы.
Uh-huh.
И сегодня в поездке по регионам, моей поездке по регионам, я непосредственно вот именно сейчас акцент ставлю именно на тот наш очень, так скажем, значимый сегодняшний регион, это Баткен. Баткенская область – это очень, так скажем, богат регион по своему потенциалу, по природному, по всем аспектам, если посмотреть, по сельхозхозяйству. Единственное, не хватает определенных вливаний, финансовых вливаний, водных вливаний, ну, вот так, такого плана. В этом отношении как раз-таки я встречался с некоторыми нашими бизнесменами именно того региона. Вот. И опять-таки столкнулся с такой же проблемой. Хотят люди работать, хотят организовать, но нет возможности.
Обращаются. А вот я вас перебью. Обычно это как? У меня есть урюк, я хочу его перерабатывать. Или были какие-то совершенно удивительные истории, которые вам показалось, что да, действительно, это круто?
Ну, в основном, конечно, вот как вы говорите, да, есть, так скажем, огородное хозяйство, достаточно приличное, не маленькое, вот по выращиванию урюка, или же семечек, фисташек. Вот. Значит, там же также есть специалисты, которые имеют, скажем, творческие такие начинания именно в части швейной деятельности, то есть рукоделием. То есть все вот эти моменты, все это присутствует. Люди готовы работать. В свое время там создали ИСС, свободу экономическую зону. Ну, почему-то это как-то пробуксовывается.
Застопорилось. Я, кстати, был там, когда строились. Огромная территория такая, да, была. И...
Да, огромная территория. Вот в этом направлении как раз-таки мы сейчас и финансовые потоки направляем именно Баткен, а вот его реализация как раз-таки хромает. Я посмотрел, поизучал, поспрашивал, поразговаривал. Да, там очень много моментов, требующих комплексного подхода. То есть мы должны, во-первых, нашего бизнесмена молодого обучить этому. Желание есть, а грамотности нету.
А как это будет реализовано? Я не знаю, будет... в школу опять?
Да, это возможно, да. Образ сказать, это школы будут. Это мы как раз-таки об этом и с Министерством экономики тоже разговаривали. Центры по обслуживанию предпринимательства. Да, вот как там-то и юридическое сопровождение, и финансовое сопровождение, чтобы там все это было. Эти центры должны вообще разрабатывать готовые проекты. Если сегодня наш гражданин хочет заниматься бизнесом, ну, у него не хватает каких-то, вот, скажем, начинаний именно знаний, он может обратиться в этот центр.
А, там разжуют и иногда?
Там разжуют и даже могут дать ему готовый проект.
А.
Он изучит или выберет этот проект, сопоставит своими возможностями и может. Или же он изъявит желание, дает тему, ему, соответственно, помогают.
Я, знаете, Алмаз Кужбекович, там вот Баткене тоже был и заинтересовался тоже вот разными проектами. И мне показали отдел, он, по-моему, развитие что-то с инвестициями связано, с развитием региона, и у них огромные шкафы, а в этих шкафах уже какие-то готовые проекты лежат. А я говорю, а почему не реализуете? Он говорит, денег нету. Я говорю, и что теперь? То есть, вполне вероятно, вот этот вот, скажем так, банк, да, вот этих идей можно перекочевать или перекочует как раз вот в этот, то, что вы говорите, да?
Я хотел спросить, когда это было?
Это было, сейчас скажу, 4 года назад.
4 года назад действительно денег не было. Сейчас деньги есть.
А, ну я...
Сейчас деньги есть, и достаточно хорошие деньги есть. Вот поэтому в этом плане мы сейчас не ставим проблему в нехватке денег.
Ну, это вообще круто.
Да.
Это как в сказке. Смотрите, вот по поводу денег. У нас сейчас, я опять же почитал, экономические какие-то выкладки, и у нас есть дефицит бюджета. Почему он возник? Как вы думаете?
Да, очень хороший вопрос. И мне вообще радует, что наше общество очень акцентированно сейчас как раз-таки отслеживает, задает вопрос, интересуется вот долгом, дефицитом, бюджетом. Все-таки именно налогобюджетная часть, вот именно сам бюджет, он очень сложный. Его в университетах не учат.
Да.
Да, готовят университеты всего лишь экономистов-финансистов, а они должны прийти, у нас в Минфине есть дополнительный обучающий учебный процесс, мы отправляем специалистов в Японию, в Вену, в Америку, по линии Всемирного банка, они там учатся полгода, два года, приезжают здесь, начинают работать, и потом вот эта специализация... сложность специализации именно по управлению финансами, бюджетными финансами. И как раз-таки вырисовываются вот такие вот, знаете, конструкции, которые очень сложно нам объяснить простому нашему гражданину. Поэтому мы стараемся сделать гражданский бюджет более доходчивым, более понятным. Что такое дефицит? У нас у всех это сложилось еще, вот я же сейчас задел еще советское время, и столкнулся еще в школьные годы, так что такое дефицит? Это вообще отсутствие товара.
Да, что-то нету.
Нету его. Дефицит, это значит нету. Министерство финансов, когда формирует бюджет, он приносит на рассмотрение в парламенте утверждение бюджет с дефицитом. То есть у всех складывается впечатление о...
Что-то не хватает.
Что-то не хватает.
Где деньги, Зим?
Ну, тогда бы это было бы не Министерство финансов, если он принес бы бюджет несбалансированный. Дефицит – это параметр, который имеет несколько аспектов покрываемости. То есть мы приносим бюджет с показанным дефицитом, но с источником его покрытия. Вот он называется сбалансированный.
А то мне, прошу прощения, Кинжит Айбаке, знакомый мой звонит с Таласа и говорит, это что дефицит, Слава, объясни. Я говорю, ну, наверное, что-то не хватает. Это что, я пенсию не получу, что ли? Я говорю, я министру этот вопрос задам.
Да. Вот. Я сейчас очень просто скажу. Дефицит, вот сегодня, да, мы говорим о 35-миллиардном дефиците. Да, у нас конкретно.
Серьезно, да, накрыло. Да.
Но если мы сейчас тихо его разложим, что это такое дефицит, вы увидите, что оно состоит из определенных, там, скажем, категорий. А что такое спецсредства? Спецсредства – это госучреждения, которые имеют возможность зарабатывать сами средства, оказывать какие-то услуги. И очень проще скажу. Вот, вы работаете на своей работе, у вас есть зарплата, и вы на эту зарплату планируете свои расходы. Скажем образно, 100 тысяч сомов в год вы получите.
Так.
И вы на 100 тысяч сомов сделаете свои расходы. То есть у вас сбалансировано все.
Угу.
И вы лишнее не можете заполнить, потому что вы должны рассчитывать на 100 тысяч. Ну, в конце года руководитель ваш говорит, молодец, Слава, хорошо отработал. Вот тебе еще 20 тысяч премия.
Круто.
Да, вы берете 20 тысяч, но вы же не планировали расходы. И говорит, я потом потрачу в карман. Год закончился, начался Новый год. Вот вы опять планируете на 100 тысяч, но у вас еще 20 тысяч осталось в кармане. И, Слав, ты говоришь, а я давай куплю-ка телевизор. У меня же 20 тысяч есть же, гулять-то гулять. И вот тогда, когда вы запланируете купить телевизор, и на это у вас есть деньги 20 тысяч, это уже дефицит. Это уже дефицит.
Вон оно что.
Да. То есть мы об этом и говорим, что у нас по спецсредствам порядка около 6-6,5 миллиарда сомов. Это дефицит по спецсредствам, которые госорганы в прошлом году заработали, но не успели их потратить. В этом году они хотят их потратить. Естественно, это образует дефицит со своим источником.
По-моему, это в школе надо преподавать. Вот на самом деле какой-то вводить или в урок истории, или еще куда-то там факультативом просто какие-то азы. Потому что вот, ну...
Вторая часть есть еще. Это по госинвестициям. Вот у нас депутаты очень много критикуют. Зачем вы много берете кредитов? Вот мы сегодня берем кредиты, потому что они очень льготные, во-первых, высокольготные, и мы в основном берем на инфраструктурные проекты. Строительство дорог, ирригации, энергетикам берем. И вот то же самое. Все, что мы берем в кредит, это есть дефицит. Вот. Поэтому инвестиционный дефицит у нас порядка 14-14,5 миллиарда сомов. То есть мы хотим продолжать строительство дороги? Да, у нас договор есть. То есть источник определен. И таким образом у нас вот это порядка 14-14,5 миллиардов, это инвестиционный дефицит со своим источником. То есть определен донор, деньги, они уже готовы лежат, осваивать вы будете получать. И таким образом у нас получается 20 миллиардов дефицита, это уже покрываемая, уже понятная часть. То есть
с кредита.
Теперь подход к основному. Это бюджетный дефицит. Бюджетный дефицит – это когда мы собираем налоги наши, налоги, не налоги, другие доходы, и планируем свои расходы. Вот здесь как раз-таки сегодня у нас по порядкам где-то 14,4 миллиарда дефицит образовался. Это связано с тем, что, во-первых, мы внесли определенные коррективы по доходной части. Снижаются доходы по собираемости на 10 миллиардов сомов. То есть доходная часть на 10 миллиардов уменьшается, естественно, он давлеет, и мы должны изыскивать новые источники.
Вы прогнозируете это или как-то...
Да, мы с начала года... Это было связано с тем, что мы когда спрогнозировали, произошли глобальные мероприятия, да, вот эта война на Украине, естественно, она задела абсолютно не только нас, весь мир задела. И она вылилась в определенных недопоступлениях, в разрывах экономических связей, вот в пошлинах, то, что мы должны были получать. У нас самый большой партнер – это Российская Федерация, он находится под санкциями. Все это, естественно, образом влияет.
Нам аукнулось это.
Да, и, естественно, это влияет на поступление доходов наших. Вот это в связи с этими всеми событиями у нас произошло выпадение порядка 10 миллиардов сом по доходам. Это первое. Второе, у нас в сентябре произошло трагическое событие на границе с Таджикистаном. И нам экстренном порядке нам нужно провести соответствующие мероприятия по восстановлению социальных объектов наших, жилых домов наших граждан. Ну, естественно, есть и вопросы части оборонного характера.
Угу.
Вот это как раз-таки непредвиденные произошедшие мероприятия, они нас вынудили провести дополнительные необходимые расходы.
Угу.
Вот это, я скажу примерно, порядка около 15 миллиардов сомов это нам так вылилось. Вот что мы сделали? Естественным образом пришлось отказаться от наших некоторых расходных обязательств, которые уже были в бюджете. Мы все госорганы провели оптимизацию, то есть попросили их отказаться от некоторых наших расходов, ихних расходов, естественно.
Но это на зарплату никак не тратится?
Нет, нет. Кроме всех защищенных статей.
Но, знаете, в комментариях все, зарплату отбирают, все пропало.
Нет, нет. Никогда такого не было. Вот я в системе Министерства финансов всю свою сознательную жизнь вообще-то работаю.
А я прошпионил, да.
И никогда такого не было, что мы именно защищенные статьи труда. Никогда такого не было, и нет, и не будет. Сегодня наша страна, наше государство в своем, скажем, развитии и в доходах наших поступлений, потом я остановлюсь на наших доходах, имеет все возможности выйти даже на профицитную часть. И мы это спрогнозировали, и прогнозируем порядка где-то к 2024 году, в бюджете 2024 года уже у нас будет профицит. Если не будет таких глобальных, таких вот, как в этом году, вот, потрясений.
А почему? Потому что Минфин хорошо экономит или что-то другое случилось?
Потому что, во-первых, произошли у нас тоже большие изменения же именно в системе госуправления.
Не все так плохо,
да? Не все так плохо, да. Высшее руководство страны имеет именно политическую волю двигаться вперед.
Угу.
За полтора года, вот, уже, вот, уже к двум годам подходим, так скажем, да, у нас есть чем похвастаться. Действительно, есть чем похвастаться. Мы за полтора года сделали столько много хороших вещей, просто мы их не можем довести до населения. Может, мы чересчур ушли в работу, что не можем осветить то, что мы делаем.
Надо устранить этот недостаток и рассказывать людям чужого хорошего.
Да,
а то как не откроешь там смартфон, компьютер оттуда, как уши от помоев какой-то.
Да. И вот, допустим, я хочу вам сказать, что по итогам 10 месяцев наше налоговое поступление в сравнении с прошлым годом выросли на 62 миллиарда сомов.
Это налоговики стали лучше работать?
Это все наши фискалы, и в том числе и таможенники тоже. Там есть и как раз-таки структуры такие, как фонд госимущества. То есть есть администраторы не налоговых еще поступлений. И это все комплексная работа Кабмина, это комплексная работа под руководством президента.
Угу.
Есть политическая воля работать, есть политическая воля достигать эти цели, и сегодня результаты об этом и говорят. Темп собираемости налогов сегодня в среднем составляет где-то 150-156%.
Это много или мало?
Такого никогда не было за 30 лет.
Да? Да. Ну, круто. Вот, опять же, по вопросам налогов, вы как-то консультируете нашего верховного главнокомандующего или там премьера по вопросам налогов?
Обязательно, обязательно. И эти консультации, они у нас системные. С председателем кабинета министров я фактически каждый день встречаюсь, каждый мы с ним на связи. С президентом у нас периодически встречи происходят по его возможности, но не реже в месяц два-три раза обязательно мы встречаемся.
Стабильно.
Да, стабильно. Угу. И как раз-таки я и говорю о том, вот сейчас вот, когда ехал к вам, мне уже позвонили, сказали, что необходима информация для высшего руководства страны в части именно наших налоговых и таможенных поступлений. То есть сейчас после нашей беседы я буду готовить соответствующую информацию. Возможно, буду еще раз встречаться. Допустим.
А обычно вот эти беседы, как это вот? Давайте где-нибудь еще увеличим налоги или как?
Ну, во-первых, мы прорабатываем, потому что любое прогнозирование в части именно доходов, оно сопряжено с тем, что у нас сразу вырастает обязательство.
Угу.
То есть под эти доходы обязательно кто-то требует определенные расходы.
Это как? Я недопонял.
Ну вот у нас в расходной части очень много есть потребностей.
Так.
Вот. Угу. Всегда денег не хватает. И в семье также.
Ну
вот
да.
Хочется это, хочется то. Ну, так, как только появляются какие-то доходы, срочно сюда надо направить.
Угу.
Поэтому мы с учетом этого прогнозируем доходы очень осторожно, чтобы действительно они были максимально приближены к действительности. спланировали, допустим, образ, скажем, 100 сомов, чтобы эти 100 сомов поступили, но никак не 80, потому что на эти 100 сомов мы уже будем делать расходы.
Как в семье. Женщина, да. Если запланировала 100 сомов, попробуй, дай меньше.
Да, да. Вот в этом плане как раз-таки вот ваш вопрос и в этом заключается, что консультировали мы свое руководство. Конечно, консультируем, конечно, мы показываем, где у нас есть слабые места, где надо дорабатывать. Я просто хочу сказать, что действительно за 30 лет нашей новейшей истории мы, скажем, в демократии ушли вперед, а вот в некоторых других аспектах отстали и даже не стали развивать. Это, угу. Знаете, это культура налогоплательщика.
Согласен.
Все хотят получать больше, но никто не хочет отдавать положенное государству.
Угу.
Вот. И сегодня то, что вот с прошлого года, то, что мы начали мероприятия в части фискализации, цифровизации, многим это действительно не нравится, потому,
ну, еще
что,
бы.
Да, потому что
деньги вот придется отдавать.
Отдавать, да. Хотя в сравнении с другими нашими странами-партнерами у нас очень, скажем, низкие проценты по налоговым ставкам.
Угу.
У нас низкие тарифы по энергоресурсам, по электричеству, по воде. То есть это для экономической деятельности как бы благо. Единственное то, что инвесторы побаиваются нам приходить, у них нет уверенности в завтрашнем дне.
Да, что так будет хотя бы лет 5.
Будет, да. Или же, опять же, чтобы лет не произошло, как бы не оставили все, что вложили здесь.
Угу.
Вот эта боязнь присутствует у наших инвесторов, поэтому мы ломаем вот это нехорошие выстроенные такие понимания. Стараемся, во всяком случае, со стороны государства хотим обеспечить именно гарантированную часть для иностранных инвесторов. Для наших же субъектов деятельности мы говорим, что государство будет вам оказывать всяческую поддержку, а непосредственно, допустим, выходить поручителем даже.
Ну, опять же, скажут, это опасно. Я, опять же, нашу новейшую историю вспоминаю, когда на уровне слухов, опять же, я сейчас ничего не смогу подтвердить, во времена еще нашего первого президента, когда государство выступало поручителем, а потом что-то не случалось, и государству приходилось расплачиваться. Вот. И в народе сейчас же могут, опять же, негативно к этому отнестись, что, ребят, давайте, какие-нибудь дураки какой-то проект запустят, его обанкротят, а государство, то есть нашего бюджета, будет оплачивать. Здесь какие-то тоже будут новшества, которые бы гарантировали, вот, что ну, таких вот катастроф не будет?
Конечно, мир не стоит на месте. Все это динамично развивается. И все ухищрения, нововведения, в том числе и мошеннические, они же развиваются постоянно.
Угу.
Вот в этом отношении как раз-таки и выстраивается вот эта система сдержки противовесов со стороны государства тоже.
Угу.
То есть где-то если мы ужесточаем, с учетом имеющихся таких вот рисков, естественно, общество сразу на это реагирует
да,
очень активно. Вот опять...
И негативно.
И негативно. В этом плане как раз-таки вот Министерство экономики вот в этом и системе и работает, чтобы давать и возможность идти в направление созидания, угу. Но и с другой стороны, чтобы вот эти...
Не разбазарить.
Не разбазарить, да. А мы, Министерство финансов, создаем финансовую модель, чтобы каждый выделенный, допустим, гарантии или же поручительство они действительно отрабатывали и имели возможность возвратности. То есть сегодня страна имеет возможность вложиться,
угу.
Но и при том, чтобы она эти финансовые наши активы превращались в нефинансовые активы. То есть это в виде дорог, ли, там, оборудования, зданий, сооружений, заводов, фабрик. Вот в этом отношении.
Немножко такой личный вопрос. Вот вам, как министру, что сложнее? Что-то объяснять в ЖК? Какую-то отчетность смотреть или там всем все поровну разделить деньги?
Фактически все сложно очень.
Все сложно? А почему?
Все очень сложно. Я вот просто для примера скажу. Вот
ага.
Я своему коллеге, работникам говорю, подготовь мне это разъяснение по дефициту или по консолидированному бюджету, в конце концов.
Ну, консолидированный бюджет,
а
что?
Мы сейчас как это этому подойдем.
Хорошо, хорошо.
Вот он ушел, пришел, написал мне, говорит, вот шеф, говорит, я вот написал.
Абдонжикши, все.
Да, все очень доступно, все шипано. Я прочитал и говорю, знаешь, дорогой мой, говорю, что вот это понять, то, что ты написал, надо закончить университет. Именно
академию
по специальности. Потом, значит, прийти в Минфин, поехать учиться вот, по линии JICA, там, GDS, GVI, Всемирного банка, через 2 года вернуться сюда, еще 2-1,5 года отработать, еще тем более в бюджетном управлении посредством. И вот этот человек поймет.
Угу.
А ты попробуй дать вот сейчас прохожему прочитать, он поймет или нет?
Скажет, иди отсюда.
Да.
И больше никогда не приходи.
Поэтому я говорю, иди-ка ты, сделай еще попроще.
Угу.
И вот подходим теперь к тому, что такое консолидированный бюджет, и что проще мне решать там, или поделить, или объяснить. Вот к этому сейчас я подойду. Вот сегодня в парламенте задают вопрос, зачем, вы, говорит, нам всем голову морочить со своим консолидированным бюджетом?
Угу.
Мы говорим, что в этом году 400 миллиардов, не менее, в следующем году 500 миллиардов. Откуда вы берете такие цифры? И там наши парламентарии даже укорят в том, что вы нас обманываете.
Mm.
Я уже сказал, знаете, парламент – это не то место, и у меня не две головы, чтобы туда ходить, врать и что-то такое говорить. И
нулями жонглировать.
Да. Они говорят, вот вы берете то, что рассуждаясь у республиканского бюджета на трансфер социальному фонду, им удаете, и тут же в доходах социального фонда показывать, и у вас, естественно, все это увеличивается. Я говорю, ну зачем это? Не так. Что такое консолидированный бюджет? Консолидированный бюджет – это не сегодня и не вчера. Это было придумано и показано. Это еще с 2012 года, 2012 года. Тогда был другой закон, регулирующий бюджетный процесс. Закон об основном принципе бюджетного права. Там в статье, там третья, насколько я помню, там как раз-таки и расписано, что такое консолидированный бюджет. И мы с 2012 года ежегодно в республиканском бюджете с приложением показывали консолидированный бюджет. В 2017 году вступил в силу бюджетный кодекс. Слово «консолидированный» было убрано с бюджетного кодекса, просто назвали «бюджет сектора госуправления».
Угу.
Еще более усложнили, да, вот «сектор госуправления», а вообще несущий никогда и не поймет. Но в законе о республиканском бюджете по старинке мы говорим «консолидированный бюджет», приложение показываем. Что такое консолидированный бюджет? Когда эксперт, который хоть что-то понимает, да, если не эксперт, хочет узнать о стране в целом, он смотрит его возможности, его ресурсные возможности, что из себя представляет Кыргызстан, допустим.
Uh-huh.
Там как раз-таки и говорится о том, что консолидированный бюджет, он состоит из государственного бюджета, а в государственный бюджет входит это республиканский бюджет, который мы ежегодно утверждаем, и местные бюджеты, это города Бишкек, города Ош, даже Алюкмет, вот это все эти местные бюджеты. Вот этот свод с республиканским, это государственный бюджет. Он состоит из налоговых поступлений, не налоговых поступлений. Министерство финансов на своем уровне еще и заимствует. Это наши привлеченные финансовые ресурсы. Есть, как я сказал, остатки прошлых лет, которые переходят на следующий год.
Что-то сэкономили где-то.
Да, где сэкономили, где-то не освоили. И бюджет отдельного социального фонда и ФОМСа. Вот весь наш ресурс. И вот это называется консолидированный бюджет. И все эти ресурсы собирают госорганы. То есть страна со своими управленческими структурами собирает их. И вот это все компонуется, и вот становится консолидированным бюджетом. Это разве плохо?
Что ответили?
Ну, ответили, что вы опять это нас заблудили. Вот и все.
Как в анекдоте, да?
Да. И говорить об только республиканском бюджете, это просто вырезать определенный сегмент, а всю картину вы не увидите.
Uh-huh.
То есть для экспертов там, международного уровня или для наших же экспертов именно важно увидеть цельную картину, а не какую-то фрагментарную его часть. И на этой фрагментарной части сделать какие-то выводы очень сложно, и она будет неправильна.
Uh-huh.
Поэтому нужна цельная картина, которая называется консолидация, консолидированный бюджет.
Все до кучи показать,
да.
Где что есть. А вот и еще смотрите, вы начали говорить по поводу доходов.
Да.
И сказали, что попозже расскажете. И вот у меня тоже такой вот сейчас вопрос. А из чего вообще состоят доходы нашего государства? Я сейчас еще сужу. Каждый раз, когда я общаюсь с руководством какого-либо ведомства или отрасли, все говорят, у нас вот бюджетообразующие. Все остальные все вот там ниже плинтуса. Я один король, я один Д'Артаньян. Вы не Д'Артаньяны. И вот у меня к вам вопрос. Вы видите на самом деле, откуда у нас идут основные доходы? Расскажите, пожалуйста.
Угу. Я не буду сейчас затачиваться на цифрах, а скажу удельными весами, основными, так скажем, весовыми такими секторами. Доходы наши формируются где-то на 70-80% из налоговых поступлений.
Угу.
Из налоговых поступлений. Налоговые поступления, у нас там 8 видов налогов, которые вот мы собираем. Есть еще понятие неналоговые поступления. Это штрафы, сборы, платежи. Там собираемость этих поступлений не связана с налоговой службой и таможенной службой. Угу. Она связана, допустим, с фондом госимущества, который держит все активы страны. Он через них поступает дивиденды. Вот, угу. Через наши акционерные общества. Собираемость прибыли также связана с госпредприятием. Есть арендные платежи, то есть это не налоговые. Есть внешние гранты, которые поступают. Вот это все, это доходная часть. Вот с чего она формируется. Налоговое поступление, как я сказал, из определенных видов налогов, по секторам распределить, на сегодня, по итогам 10 месяцев, большой удельный вес составляет именно цветная металлургия. Ну, это Кумтор.
Угу.
Он был, есть, а тем более он сейчас как бы национальным является достоянием.
Все.
Да. Вот, и его вес. И это сейчас этот. Порядка где-то 140% удельного веса в этом году дает отрасль строительства. Финансовый сектор, это вот наши вот банки, дают отчисления. Тоже в этом году очень хорошие показатели показывают. Сектор торговли, розницы. Вот такие вот основные сектора, которые нам сегодня обеспечивают поступление в бюджет.
А у нас вот если сравнивать, вот тоже вы затронули, что в этом году мы собрали немножко больше. Это все, да. Вот если сравнивать там прошлый год, позапрошлый и этот год, чем-то отличается вообще вот по наполняемости бюджета?
Очень сильно отличается. Я сказал, что среднее, такое статистическое, если мы будем брать среднее значение предыдущих лет, темп роста собираемых налогов составил порядка где-то от 108 до 112%. Темп роста.
Угу.
Вот. В этом году, я как говорю, средний темп роста составил где-то 150-156%. Темп роста. А чисто по налогам, если я как сказал, это 62 миллиарда. Из них 22 миллиарда это таможенники собрали больше, чем в прошлом году.
Uh-huh.
И где-то около 30-35 это собрали больше налоговики в сравнении с прошлым годом. Если же посмотреть по удельному весу, я как говорю, таможенники, надо их тоже похвалить, хотя там очень много у нас вопросов есть, uh-huh. очень много.
Я передам.
Но и в плане того, что собираемость таможенных сегодня поступлений, если не брать в учет пошлины, которые, как я сказал, мы собираем, закидываем в единый котел, в ЕКовский, оттуда получаем долю 1,9%, идет сегодня недопоступление в связи с санкциями.
Угу.
Вот если без учета этого, чисто то, что таможенник собирает налог, НДС на импорт, то у них темп роста сегодня составляет порядка 250%.
Молодцы да. просто, да.
Вот это нас радует, но и я еще скажу, что еще это не предел.
Алмаз Кузбекович, значит, смотрите, есть такой вот прикольный анекдот, даже притча еще там моя прабабушка, по-моему, это рассказывала. Вот корову начинаем доить, а вот молока все больше, кажется, и вот корову не успеваем покормить, в итоге корова сдохнет, вот если ее просто выдаивать. А может ли быть такое, вот как риски, что вот мы прямо сейчас вот увеличиваем вот и сбор налогов, и вот таможни отовсюду, а потом раз какой-то предел наступит, а потом раз и в пропасть мы свалимся?
Вот, да, вот нас же в этом тоже некоторые критикуют, именно со стороны тех, кто платит налоги, да, вот сколько можно нас...
Последнюю рубашку.
Да, ну, представляете, в чем дело, да, мы же нового вида налога не вводили, мы не увеличили налоговые ставки, все оставили как есть, мы просто попросили, ну, я образно говорю, платить налоги, и потихонечку заставляем это... И мы же их же самих видеть. То есть, почему мы просим установить везде ККМ? Вот мелкие, значит, наши розничные точки, да, мы говорим, не надо брать вам патент. Не берите патент.
Установите этот аппарат.
Просто поставьте ККМ. А почему люди выходят и протестуют против ККМ? Это не они. Их просто заставляют крупники, которые им же дают товар на реализацию. Угу. Уже поставили какие-то поставки. Вот они как раз-таки заинтересованы, чтобы не было
учета,
видно,
да, сколько да, завезли.
Какие идут обороты.
Угу.
И мы через ККМ видим, какие идут обороты, откуда. Потом ввели, значит, и сейчас очень активно, это мы сейчас используем, это с прошлого года, это электронный счет фактуры.
Угу.
Любой товар, даже ручка заехала, она фиксируется. И вплоть до того, в каком магазине она реализуется, мы ее должны видеть.
Угу.
И магазин пробивает чек, я покупаю эту ручку. В чеке есть мой налог, который я уплатил. А почему он не должен идти в бюджет, а должен присвоить себе в карман?
Угу.
Угу. Поэтому вот это отслеживание говорит о том, что у нас очень большие идут обороты реализации продукции, а от этих оборотов мы не видим адекватного поступления налогов.
Как думаете, продавим?
Знаете, рано или поздно все равно мы перейдем к цивилизованному подходу. Цивилизованному.
Угу.
И скрипя, но мы идем вперед. Да. Очень сложно, но идем.
Знаете, вот я с сыновьями очень люблю смотреть боевики. Иногда вот там все стреляют, бегают, прыгают. И вот здесь вот пару раз я смотрел такой сюжет. Западные министерства финансов, у них есть там свой силовой блок. Они посылают шпионов какие-то в другие страны, раскрывают преступные схемы, там, может быть, даже связаны с деньгопечатанием и все. У нас вот такая штука есть, нет?
Вот, Владислав, я сам изначально бывший полицейский. Я, когда только образовали налоговую полицию, я как раз-таки один из первых...
В Свердловском, по-моему, да?
Нет, я не в Свердловском. Я в Свердловском налогу работал.
А, да-да-да.
Да. Вот я вот полицейский. Как раз-таки я вышел из такой, как скажем, такой команды, да, вот как вот говорите, угу. Надо найти этот. И я всегда был действительно привержен того, что да, вот такая служба по выявлению, она нужна там. Но на сегодня, являясь министром финансов, я сегодня не готов, во всяком случае, я не готов, чтобы такая служба была в Министерстве финансов.
Угу.
Не готов по многим аспектам, по многим причинам. Только что мы отошли от финполиции. Да, это структура, которая должна была блюсти именно в части безопасности финансово-экономической. Да, вот. Но оно не получило поддержки со стороны всего общества.
Угу.
Вот я не знаю, эта история рассудит. Вот поэтому сегодня мы более другим инструментом подходим. Если мы, соответственно, сделаем полнейшую цифровизацию, фактически нам такие службы не нужны будут.
И так отследим. Как вы сказали, на примере ручки, да? Кто куда заплатил и все. Я даже, знаете, что видел на некоторых товарах марки стали приклеивать. Это тоже, да, вот связано с этим, с учетом?
Да, да, да.
И вот этот, я так понимаю, будет увеличиваться, да, количество вот этих
да, товаров? Да, все должно быть промаркировано, ему присвоены соответствующие индивидуальные коды.
Угу.
Все должно быть. Это весь мир работает.
Угу.
Так. Только мы не хотим почему-то.
Додавим. И последний вопрос. Опять же, возвращаясь к моим знакомым Кинжитаю Байке и Анаркуль Апе. Там с юга, с Таласа и все. Говорит, обязательно задай вопрос министру, если будешь с ним разговаривать. Вот как деятельность министерства и министра отражается на нашей жизни?
Угу.
Я понимаю, может быть, это такой большой, всеобъемлющий вопрос, но все-таки, если мне попросили, я этот вопрос задам.
Да. Ну, и, я бы как бы в начале нашей беседы уже привел пример. Я сейчас как раз-таки непосредственно сам выхожу в регионы и встречаюсь. Что касается наших байкешек и джейшек, пенсионеров, да, действительно, сегодня стоит вопрос, если человек может приносить пользу обществу, почему ему дальше не приносить эту пользу? У нас получается так, что вот у нас в Минфине сегодня предельный этот возраст подошел, как бы службы, государственной службе, и они как бы должны покинуть.
Угу.
Жалко в плане того, что очень высококвалифицированные наши кадры уходят, не успев воспитать новых кадров.
Да, это проблема.
И поэтому жесткая. Меня как руководителя это очень гложет. И вот я каким-то образом вот хочу оттянуть вот такое время для них, чтобы они, у них был такой переходный период, чтобы они действительно могли, во-первых, воспитать какого-то кадра, во-первых, а во-вторых, все-таки от активной жизни перейти более пассивной же, но очень таким плавным переходом.
Uh-huh.
Я знаю это по опыту своего же отца, который всю жизнь работал, и вдруг вышел на пенсию, и не надо ничего делать. И человек начинает, да, и человек начинает входить в какой-то ступор, да, вот он, оказывается, никому не нужен, да, вот такой. Это проходило определенный период, там, 2 года, вот так вот, и потом он тихо занялся писанием и как-то нашел себя. И вот этот процесс от активной работы к пассивной, она должна переходить как-то очень плавно. Поэтому... Я и говорю, вот в регионах, вот для наших, вот я в городе работал первым вице-мэром, и мы говорили, что для наших пенсионеров действительно создавать такие клубы. Угу. Они могут туда прийти, это клубы по развлечению, а может быть даже клуб, где они могут передать какие-то свои знания.
Типа как консультирование.
Консультирование. Угу. Это как бы мое желание, как бы мое хотение, но в практической жизни сегодня мы можем всего лишь что сделать? Мы таким категориям, мы вот в виде, как бы, ну, это обязательство, конечно, выплата пенсии, но именно в регионах сложность заключается в том, что, создавая такие вот площадки, как мы хотим это сделать, сами еще они не готовы. То есть на местах больше других проблем. Вот когда, допустим, с Олегом там разговариваем, ну, как бы, у него совсем другая тема.
Канал прокопать, да, канал, ФАП отремонтировать. Все, да.
И все-таки в сельской местности наши пожилые граждане, они себя больше находят. Ну, как бы общение идет на таком, ну, там, чахана, да, вот куда-то выйти. Туда. А вот в городе, именно вот я вот говорил, сам работая здесь в городе, вот они сидят в своей квартирке, и им выйти некуда.
Да.
Вот, и вот здесь я бы как раз-таки и рекомендовал бы вот нашим коллегам в мэрии, мы эту тему уже говорили, вот, хотелось бы здесь вот отметить, вот Мозгачеву, она вообще молодец, специалист высокого этого, такого, знаете, хороших людей надо говорить хорошее, отмечать. Вот у нее как раз-таки есть и наметки, есть планы, и я так думаю, что она в конце концов все-таки эту тему добьет.
Тоже надо, да, встретиться,
да,
с ней поговорить.
Да, с ней надо обязательно встретиться. Вот, с Викторией, да. Вот просто надо вот, подсобить, да, вот. Всего лишь чуть-чуть. Вот для вот Апашек, Аташек у нас есть хотя бы, так скажем, в таком плане мероприятие, да, вот что они ждут от нас. Но я бы больше акцент бы поставил нашим, скажем, младшим братьям, так скажем, вот молодому поколению, которые уходят по деревне и ничего
слоняются.
Не делая, да, слоняются. Вот как раз-таки для них мы, вот, как я в начале беседы сказал, создаем такие вот фонды и представительства в каждом районном центре, в больших АЭХ, представительства, куда они могут обратиться, получить консультации, возможно, даже получить готовый проект и начать свою работу, начать свой бизнес.
Чтобы отлично, они нашли. Отлично.
Вот это было бы, я-то сказал бы, вот это ключевым таким проецирующим функция сегодня Минфина. Воспитать новое поколение бизнесменов, правильных. С самого начала, чтобы они правильно работали, правильно платили.
Отлично. Алмаз Курбекович, я бы еще хотел с вами записать несколько интервью, сделать это как бы серией. Я не хочу прям каждый день, и, может быть, раз в месяц, и все. И вот я хотел прямо сейчас спросить, о чем в следующий раз мы могли поговорить с вами?
Я вот хочу сказать, что вот Надя, когда готовила нашу встречу...
Это пиар-менеджер ваш.
Да, пиар-менеджер, да. И готовила вопросики, да. Я говорю, знаешь, мне нужно не наши вопросы, мне нужны именно вопросы с той стороны. Потому что вам больше хочет узнать о том, о чем вы действительно не просвещены в каких-то вопросах, о том, чего хотите дополнительно уточниться. Вот поэтому наша следующая тема, допустим, я всегда готов, пусть она зародится у вас.
Прекрасно,
я готов на все темы разговаривать. Если будет так возможно, будет полезно.
Отлично. Итак, напомню, что в гостях у меня был Бекетаев Алмаз Кушбекович, министр финансов Кыргызской Республики. Всего вам хорошего и удачи.
Разговор со славой.